Дифирамб.
14 часов 10 минут. Добрый день еще раз. Вновь микрофон Ксения Ларина. И сегодня, наконец-то, по вашим многочисленным просьбам, мы встречаемся с писателем Владимиром Сорокиным. Добрый день, Володя. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Мы в прямом эфире, сообщая нашим слушателям, это чистая правда, поэтому, дорогие друзья, вы можете воспользоваться возможностью и задать вопрос Владимиру Сорокину. Сделайте это с помощью наших СМС. Пожалуйста, +7 985 970 45 45. И во второй части мы обязательно телефон включим, 363-36-59. Я уже сказала Владимиру, что огромное количество вопросов пришло сегодня на программу, поскольку, судя по всему, книга «День опричника» стала настольной книгой каждого нормального читающего россиянина. Так уж получилось, что книга во многом стала пророческой, несмотря на свою такую, такой жанр радикальный, да, здесь вряд ли это можно назвать реалистическим романом. Это скорее антиутопия, хотя я не знаю, я знаю, что вы сами не любите, когда вас загоняют в какую-нибудь там нишу.
Нет,
да?
Нет, пожалуйста, нет, я не против.
Но скажите, пожалуйста, вы ожидали, что вот будет такая пугающая достоверность во всем этом?
В общем, нет. На самом деле, знаете, я написал когда книгу эту, то один мой приятель сказал: знаешь, мне кажется, что ты написал такой магический заговор, чтобы этого не случилось, да? Вот. И мне это понравилось, на самом деле, что вот... Действительно, не хотелось бы жить, так сказать, в такой России. Сейчас я уже как-то думаю, что почему бы и нет? Все может быть, собственно, да? И может быть, и мы увидим когда-нибудь великую русскую стену, как она... блестит на солнце, например. Вот. Все может быть. Понимаете, Россия, как мне кажется, это страна, которая развивается не как другие, да? И история у нас может повторяться не только в виде фарса, а вот, ну, например, вот... наша Дума аплодировала идеи восстановления памятника Дзержинского. Да? И я не удивлюсь, например, если завтра вырвут Сталина, например, и внесут его в мавзолей. Ну, то есть много материала для литературы.
Безусловно. Но что касается Сталина, то что понятно, вы наверняка тоже об этом знаете, что такая своеобразная реабилитация ползучая, она уже происходит. Его пока не выкопали. Ну, но да. В каком-то смысле и выкопали тоже. Он уже достаточно так, по-моему, хорошо себя чувствует. Вот в тех самых учебниках истории, которые весь этот прошедший год продвигал господин Поляков.
Успешный менеджер,
да. Так что вы говорите заговор, чтобы этого не случилось, но, с другой стороны, нас тоже учили учителя, что мысли материальны, что заговор с легкостью может превратиться в заговор наоборот, в такую мантру, которая, наоборот, притягивает к себе эту пугающую реальность. Да, Во всяком случае, набор опричников, он, безусловно, уже существует, и вот такая форма, модель государства, она сегодня уже, считайте, свершившимся фактом. Как угодно это можно называть. У меня к вам такой вопрос, кстати, Володь. А у вас есть знакомые опричники?
Опричники?
Да. Вы с ними вообще какую-то связь поддерживаете?
Знаете, к счастью, нет, на самом деле, но... Я вижу, как они и ездят на машинах по там, Кутузовскому или по Можайке, собственно. И вот мне кажется, что собачьих голов не хватает все-таки на бамперах. Вот.
А что вам подсказало в свое время все-таки, что Россия будет развиваться именно так, вот в этом направлении? Ведь какие-то были приметы. Вы когда начали это писать? Да, я не сказала про сахарный кремль, который у нас на столе лежит. Это вот книга, которая совсем недавно вышла. Она как бы продолжает тему Дня опричника для тех, кто еще не читал. Сахарный кремль — это такой вот сборник зарисовок на ту же тему, в той самой России.
Ну да. Ну, понимаете, все-таки это художественная литература, это не... это художественная вещь, как бы, и я, собственно, не ставил такую уж, ну, как бы, конкретную задачу, да, вот, как, например, Уорвелл, да, хотя и он, я думаю, что когда он писал 1984, я не думаю, что он верил, что наступит ангсоц, да? Но вот как возможность такого общества, это очень убедительно. И мне хотелось просто литературно сформулировать вот мысли и идеи, которые витали в воздухе. И я думаю, что многие думали об этом. Но, собственно, толчок вот к написанию, да, импульс такой, он был совершенно неожиданный. У меня была небольшая собака, левретка. И я ему купил зимой, ну, непонятно почему совершенно, большой кусок такой кости с мясом, такой кровавый совершенно. И вот кинул ему на снег так во дворе у нас. И он стал вокруг этого кровавого куска исполнять такой... абсолютный танец опричника, как бы. И у меня вот в голове сложилась эта картина, собственно. Вот.
Это похоже на историю про боярыню Морозову и ворону на снегу, как Сурикова возникла эта идея.
Да, кстати, да. Снег, кровь и вот ритуальный танец такой. Собственно, это и есть тема опричнины. Ну, а сейчас, собственно, так сказать, они перемещаются на железных конях, вот, пользуются айпифоном, вот, но ментальность, так сказать, абсолютно та же, вот, феодального типа.
В ваших книгах, будем так говорить уже и о той, и о другой книжке, совершенно не нашлось места для борцов с режимом, условно называю я их так. Поскольку вся борьба и вся оппозиция, она у вас загнана либо в какое-то глубокое подполье, либо попытка каким-то образом легализоваться, она дальше приема таблеток, которые будоражат воображение, и человек в каком-то своем виртуальном, бредовом, галлюциногенном мире начинает крушить все, что связывает с нынешней властью. Да? Угу. Я имею в виду, ну, я не буду сейчас раскрывать все тайны сюжета, кто захочет, кто прочтет, а кто прочитал, тот понимает, о чем я говорю. Почему так? Почему нет ни одного человека, который мог бы взять на себя смелость и выйти на эту площадь? Вы таких людей вообще не предполагаете?
Ну,
такой андеграунд таблеточный.
Все-таки это 2028 год, да? Это, так сказать, не 2008. Ну, дело в том, что с развитием, собственно, сети, да, а в 2028 у меня там Интерда, собственно, да, вот как бы наша сеть, контроль возрастет, собственно, и с, так сказать, развитием новых технологий, естественно. Вот, трудно будет скрывать свои мысли. Как бы.
Угу.
Вот. Но я думаю, что место для подвига всегда есть. Я не мог, естественно, вот в Сахарном Кремле охватить все, собственно, и дать исчерпывающую совершенно картину. Все-таки это, ну, это все-таки это литература, правда?
Ну ладно, образ интеллигенции мне как раз очень понравился в лице маленького лилипута карлика, который приходит после спектакля, на каком-то корпоративе он выступает, и мы узнаем про него, что у него жена, оказывается, сидит в казематах, и он для того, чтобы не предпринимать ничего, чтобы освободить ее из
по делу кремлевских лилипутов.
Да, по делу кремлевских лилипутов. И что он делает? Он с помощью голограммы создает себе этот облик
государя
и измывается над ним, как хочет, и рубит ему и руки, и голову. То есть это вот по типу вот этой японской истории, когда чучело начальника избивают резиновое. Вот вам образ русской интеллигенции. Я правильно поняла?
Ну, не только. Там есть и другие.
Он же художник, артист.
Есть и подпольный крамольник, собственно, который попадает в тайный приказ за написание русской сказочки про кочергу.
Да? Это одна из самых сильных новелл для меня, во всяком случае.
В общем, есть разные персонажи.
Вы вспомнили про Оруэлла, а я, естественно, вспоминала тоже нашу советскую антиутопию. Это Владимир Войнович, «Москва, 2042». Мы в свое время с ним тоже говорили о том, насколько пугающе та действительность, которую он там нарисовал. Потому что, но это уже получается то, что его такая сатирическая, веселая история, мне кажется, это уже пройденный этап, потому что «Отец Звездонии» — это уже здесь уже никем ты никого не рассмешишь. Это уже почти вчерашний день. Это уже данность, в которой мы живем.
У него там объединялось, по-моему, ЦКГБ.
ЦКГБ, да-да-да. И замечательные писатели, которые пишут...
ЦКГБ.
Да, пишут.
Ну, это, собственно, было у нас. Вот я помню 1984 год. Да, кстати, Орвеловская. Вот, когда действительно ЦКГБ, собственно, объединилось и было такое чувство, но это как раз было за год до перестройки, что, собственно, вот воздуха вообще не осталось, да, как бы в этой стране. И вот я помню, что в нашем круге начались тогда обыски, хотя мы не были, собственно, активными диссидентами, лишь там были художники-концептуалисты, и я такой непонятный, собственно, писатель. Вот, но, тем не менее, любое проявление себя, которое не вписывалось как бы вот в официальный контекст, уже этой властью воспринималась как опасность. Как опасность. И я бы очень хотел, чтобы это не случилось сейчас, собственно.
Ну, знаете, с другой стороны, параллельно с появлением Дня опричника вышло еще несколько утопий. Например, «Пятая империя».
Антиутопия, да.
Мне кажется, что это не антиутопия, это утопия. «Пятая империя» про Проханова. Либо господин Юрьев, не помню, как его зовут, не помню, как называется книжка, но он абсолютно нарисовал практически ту же действительность, которую рисуете вы, только она для него желанна. Он как раз, как я поняла, он считает такой путь развития для России наиболее актуальный, естественный и востребованный народом. Поэтому если для вас это действительно пугающая реальность, жуткая, и кошмарная, не дай бог в ней очутиться, то для большого количества людей, живущих в нашей стране, та реальность, которую они хотят.
Ну, знаете, как написал Некрасов в середине 19 века, люди холопского звания сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем милее господа. Собственно, у нас
ну, такая замечательная цитата. Я даже никогда не подумаешь, что это не
классно. Вот 20 век, так сказать, у нас выращивали холопов, собственно, и, так сказать, уничтожали людей со своим мнением, собственно, да. И не мудрено, что... что, так сказать, реабилитация Сталина там или восстановление памяти Дзержинского вызывает одобрение. Собственно, к сожалению, действительно, ну, как такой народ. Вот как бы такой народ. Ну,
то есть Проханов прав.
Ну, в чем-то да, конечно, да. Но все-таки я считаю, что людей здравомыслящих у нас достаточно. И я знаю много молодых людей, которые практически не жили, да, при советской власти, но у них абсолютно здравый взгляд на современную Россию, собственно, и, так сказать, они очень хорошо понимают, что к чему. Угу. Поэтому, ну, впадать как бы уж в такой генетический пессимизм как бы не надо все-таки. Вот, не надо.
То есть философского прохода не будет?
Да, может быть, все, что угодно. Ведь в России может быть все, что угодно. Но пока, собственно, есть с кем общаться и для кого писать, и слава богу, собственно. Слава богу.
Один из самых актуальных вопросов, как выяснилось в книжке «Сахарный Кремль», в том самом рассказе «Кочерга», про который вы вспомнили, это сцена допроса. Вы враг России или друг России? И ответ, поражающий своей простотой: «Я гражданин России». Выходит, что сегодня действительно этого ответа недостаточно. Мне казалось, что это настолько правильный, единственный правильный ответ на такой странный вопрос.
Я думаю, что, может быть, у нас скоро возникнут такие нашивки, вот ВР и ДР, да, враг России и друг России.
Это как звезды Давида.
Вот, чтобы человек, стоящий в очереди за кем-то, понимал, за кем он стоит. Вот. Я узнал, что вот что вашим радио руководит враг России, как бы, да? Да, в общем, замечательно. Большая тема, конечно.
Ну и как в этой системе координат существовать тогда, вот, допустим, Владимиру Сорокину, его детям, которые, как я понимаю, все-таки нормальные люди? Ну, они не делят, как я понимаю, не делят окружающих друзей на друзей России и врагов России.
Да, моему внуку. Ну, это, конечно, большая тема, собственно. И я вам скажу, что вот я общаюсь с молодежью достаточно. И меня пугает, что сейчас молодые люди говорят об эмиграции. Собственно, вот даже не эмиграции, собственно, идею почти каждый, ну, более-менее состоявшийся, ну, там, состоятельной семьи, это что-то купить на Западе, какую-то недвижимость, чтобы иметь место для бегства, да? Вот такого не было ни в 90-е годы, да, которые считают у нас чумой такой, да, не раньше даже, да. Вот это, так сказать, это меня пугает на самом деле.
Я думаю, что мы об этом тоже поговорим, поскольку это одна из тем еще одного героя сегодняшнего времени, Дмитрия Киселева. В программе «Национальный интерес» он тоже нам показывал эти графики, результаты соцопросов, где как раз вот с этим ужасом, о котором вы сейчас говорите, констатировал этот факт, что большинство, подавляющее большинство граждан России, молодых, в самом, что называется, таком работоспособном возрасте, они собираются учиться и как-то самореализовываться там, но при этом не потерять гражданство российского. Вопрос, почему это происходит? Ну, может быть, мы немножко на этой теме остановимся. И еще я обещала слушателям дать слово, я это сделаю после новостей.
Дифирамб.
Вот вы поняли, что друзей среди опричников у Сорокина нет, а читатель точно есть, наверняка.
Пока есть.
Есть. Значит, вопросов очень много, я хотела прям по ним пойти, потому что вопросы очень хорошие. Вот я думаю, что это будет интересно и вам. Уважаемый Владимир, пишет нам Вячеслав из Перми. Сахарный Кремль я проглотил за 2 часа и очень недоволен. Мало букв. Вы же специалист по соцреализму, а про план по валу забыли. Мой вопрос. Первый. Авторы такие, как вы, Миллер, Лимонов, Десад, Пазолини, Альмодовар, разрабатывают темы, которые для советских людей были запретными. По логике, сейчас на ваше творчество должен быть огромный читательский спрос, но этого не происходит. Почему? Неужели, чтобы быть популярным, нужно писать и снимать план? Плохо. И вопрос второй от него же. Планируется ли экранизация ваших произведений? «Копейка» и «4» стоят на полке, но это очень мало для автора вашего масштаба. С уважением.
Ну, может быть, я начну с последнего вопроса. Пока нет, собственно. Экранизации пока не планируется конкретных вещей, но у меня есть самостоятельные оригинальные проект. Мы с Зельдовичем написали сценарий. И в следующем году выйдет фильм под названием «Мишень». Он не имеет отношения к моему рассказу «Мишень». Вот, мне кажется, что это будет сильное и красивое кино. Я видел материал. Вот. А, понимаете, экранизация это вообще место очень тонкое, и я пока не вижу вот человека, который мог бы поставить, например, 30-ю «Любовь Марины», да, или, ну, там, или, ну, там, «Сердца четырех». Не все, что хорошо в литературе, помещается в кино. Вот, например, замечательный роман Набокова «Лолита», да? Две плохие постановки. И это не случайно, потому что он не кинематографичен. Он весь держится на интонации. И первый вопрос по поводу вала. Ну, извините, у меня есть... некое внутреннее ОТК, да, если мы будем пользоваться этой советской терминологией. И «Сахарный Кремль» не мог быть больше.
Если уж далеко не уходить от кино, я хочу тогда спросить и про театр тоже, поскольку знаю, что вас пробуют.
Там лучше дело обстоит. Ну, во-первых, у меня есть театральные пьесы. Вот «Опричника» ставит Марк Захаров.
Это правда?
Да, 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 да.
Марк Захаров ставит «День опричника»?
Да, 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 да. Это непросто, и там есть проблемы, собственно, драматургического характера.
А вот кто делал инсценировку?
А?
Инсценировку кто делал?
Ну, он сам? Сам, да. Роман Виктюк работает над постановкой «Щей». Вот. И, пожалуй, собственно...
Как интересно,
это
вам
все,
сказали такую,
да,
новость. Потому что меня спрашивали про это, и спрашивали так, говорят, что, Марк Зах, неужели это правда?
Еще Алексей Левинский поставил спектакль по моим текстам. Он идет, собственно.
А с Могучим у вас там какая-то была скандальная история?
Ну, это... Я
Андрей
считаю,
Могучий, это питерский режиссер, да, который поставил... Не Гамлет, по-моему, да, называется спектакль?
Да-да-да.
Ну,
там... так сказать, это абсолютно неудачная постановка. Как мне кажется, он... исказил текст, там они дописывали что-то. И, получилась такая мистерия Буф, собственно, но главная идея ускользнула, собственно, пьесы «Дисморфомания». Вот, так что я недоволен этой постановкой.
Здравствуйте, Владимир, пишет Илья из Москвы. Прочитал ваш день опричника в первых числах января, и так вышло, что буквально на крещение фрагменты вашего романа прошли у меня перед глазами. Я попал случайно в одну компанию, состоящую из высокопоставленных чиновников, ФСБшников и священников. Хорошая компания. Люди отмечали праздник в одной из церквей, дело происходило в трапезной. И могу сказать, что в вашем романе все это еще в мягком варианте описано. Все эти пьяно-матерно-державные речи вперемешку с какой-то коммерцией жутко было смотреть и слушать. Жутко вдвойне, что святые отцы тоже не отставали, задавали тон. Но главное, нескрываемое самодовольство этих людей, высказываемое прямым текстом, как мы подмяли под себя страну. Это что, наш русский крест быть сюда под ними? Какой выход? Есть ли у вас ответ?
Ну, как литератор, конечно, я доволен, что я попал как бы в некую точку. Я думаю, что выдавливать из себя по капле раба, собственно, нового нет ничего, и надо делать это каждому и начинать с себя. Другого пути нет.
Спасибо вам громадное. Вот эта тема проходит через многие-многие записки, которые мы получили на сайт. И слава богу, потому что это все в рамках передачи «Дифирамб». Это действительно единственная передача на «Эхе Москвы», где можно прямо говорить человеку: «Я люблю тебя, человек». Жуть охватывает от того, пишет Наталья, насколько правдиво описаны реальные нравы, хоть и в художественной форме. Скажите, у вас были свои Вергилии в этой теме?
Ну, наверное, он есть, но... Я даже уверен, но он есть у меня давно, собственно, это некий литературный ангел. Вот, единственное, я никогда не видел его лица, собственно. А вообще это трудно объяснимые вещи. Вот, почему что-то получается, почему что-то попадает там в цель и, так сказать, оживают персонажи. Ну, вот такое занятие у нас. Непростое. Литература.
Ирина спрашивает, вас когда-нибудь вербовали?
Нет, к счастью, нет. Хотя вот в достопамятном 1984-м у меня были две встречи с работниками КГБ. Вот. Но это не вербовка была, а запугивание просто такое, достаточно тупое.
Смешной очень вопрос. Петр Гусев-Михалев. Я как-то пожал вам руку на фуршете после премьеры «Свадебного путешествия с Фандерой». После этого 5 дней руку не мыл, потому что прикоснулся к живому классику. Я уверен, что увижу с вами еще раз, у нас общие знакомые. Так ответьте на мой вопрос, если мне повезет. В вашей трилогии описывается определенное состояние говорения сердцем. Где вы получили такой опыт? Мне это состояние очень хорошо знакомо. Я получала его неоднократно на закрытых сеансах по парапсихологии. Этого специалиста вынудили уехать из страны. Я очень скучаю по этому состоянию и хотел бы найти замену человеку, который уехал. Запомните мой вопрос. Я легко вас найду, и вы сможете на него ответить. Возможно, вы помните меня. Речь идет о трилогии «Лед».
Да.
Скажи нашим
слушателям. Ну, я честно скажу, что если бы я умел говорить сердцем, как мои персонажи, я, наверное, вряд ли написал этот роман, не было бы необходимости. Может быть, вот написание этого романа и есть некая тоска по говорению сердцем. Вот. Хотя, собственно, главная идея, конечно, это у меня была такая, было такое сложное и сложное доказательство бытия Божия, что вот мы живем в неслучайном мире. Вот. Ну, вообще это большая тема, собственно.
Сейчас. Не знаю, принадлежит, что выбрать такое количество вопросов. Но, понимаете, вот вопросы, связанные... Нет, вопросы, связанные с... Что вы этим хотели сказать? Я не знаю, насколько они интересны писателю, да? Мне кажется, что это...
Я не смогу ответить на них просто.
Да. Потому что здесь есть вещи... Ну, вопросы, связанные, там, не знаю, почему вас одни любят, другие ненавидят? Или что вы хотели сказать вот этой сцены? Что вы хотели сказать вот Настенькой?
Кого любят, собственно?
Несчастная Наталья пишет, рыдая, что педагог она по образованию, по работе. После Настеньки не могу уснуть. Уже три ночи, что вы хотели сказать этим кошмаром? Что тут скажешь?
Это не надо воспринимать буквально, собственно, идея съедения русской интеллигенции, собственно.
Ну, тут вот надо понимать, идеи. Да, что да. Все-таки, дорогие друзья, ну вот мы же все-таки с вами не группа наша, да? Дело же, это же не произведение социалистического реализма.
Ну, вот это все-таки художественная литература, да, и там несколько другие задачи, чем в жизни. Собственно, не надо путать жизнь и литературу. Вот. А шоковая терапия иногда очень полезна в литературе. Она прочищает мысли и обновляет чувства.
Ну да, у вас, конечно, вот такие радикальные предложения.
У меня есть один приятель, который в банке работает, он говорит, что я прихожу домой, да, усталый, надоело все, открываю в «Сердца четырех», и как душ Шарко я... Прочитаю несколько страниц, и снова я бодрый, и жить хочется. Ну, значит, есть какая-то польза все-таки от жесткой литературы.
Нужны ли, на ваш взгляд, какие-то объединяющие идеи, которыми так вот озабочены, опять же, наши власти? Потому что все время какая-то... Ну, национальная идея, я не люблю вот этого выражения. А вот поиск какой-то объединяющей истории или история совсем прошлая, как Великая Отечественная война и победа Советского Союза, которая тоже оказалась достаточно призрачной в итоге и, наоборот, просто раскалывающее общество, в чем мы тоже убедились, вот начиная там с последних юбилейных торжеств с 9 мая, да?
Знаете, Ксения, мне кажется, что России надо пойти по стопам Германии. Надо сначала очиститься от прошлого, вот, назвать все своими именами, обозначить те преступления, которые были совершены. И только после того, как она очистится, так сказать, она может спокойно и нормально развиваться. Вот Германия, замечательная совершенно страна. Мне вот французы недавно сказали, я был в Берлине. Берлин, о, это самый демократичный город в Европе. Вот это нормальный путь, собственно.
Это нужно поставить вне закона.
Не тащить тут все за собой. Вот весь этот сталинский мрак, собственно, да, и, так сказать, эти миллионы убиенных, вот, а, так сказать, очиститься от этого и спокойно развиваться. Но это...
Поздно.
Это лишь идея, собственно.
Была попытка, просто, опять же, мы же с вами переживали годы. Это время, да?
Да, да, да.
Но до конца не пошел Борис Николаевич тогда,
была попытка,
испугался.
И была иллюзия, что Россия пойдет по этому пути. Но нет, ну, все может быть. И не надо впадать в пессимизм.
Ну, вы сами такие книжки пишете. Ну, что же теперь делать? Ну,
знаете,
вот вы же выхода никакого, вы писатель, инженер человеческих душ, никакого выхода не даете читателю.
Ксения, моя любимая поговорка: не умирай раньше смерти.
Берите наушники. Мы обещали несколько звонков послушать. Давайте это сделаем. Пожалуйста, 363-36-59. Владимир Сорокин здесь, в студии «Эхо Москвы», на прямой линии с вами. Алло, здравствуйте.
О.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мое имя Ильдар.
Да.
Я ничего не понимаю. Неужели тот Сорокин, который писал сочинение, называемое «Лед», там и прочее, и это одно и то же лицо? Или объясните мне разницу.
А что все вас смущает?
Меня смущает разница в поведении, мировоззрении, лексике, которую мы встречаем в нынешних его сочинениях и в тех. Это все-таки разные.
Да. Да.
Спасибо, теперь понятен вопрос.
Ну, в этом, можно сказать, мой принцип литературный. И этим я отличаюсь, наверное, от нормальных писателей, которые имеют собственный стиль. Я стараюсь его менять в каждой книге. И каждый раз стараюсь удивить, прежде всего, себя, в надежде удивить и читателя. Собственно, именно поэтому все мои книги разные, и действительно кажется, что это написано разными писателями. Ну, там «Очередь» и «Лед», романы и «Сахарный кремль». Ну, вот это мой, собственно, мой принцип. Ну, творческий.
И это действительно один и тот же человек, отвечая на вопросы Эльдара.
Да.
Берите наушники. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Да.
Скажите, по вашему мнению, как, от чего и когда мы, так сказать, свихнулись? И не если это просто органическое существование наше?
Угу. Спасибо. Как вас зовут, простите?
Владимир.
Да. Угу. Владимир, вы отвечаете. От чего и когда же мы свихнулись?
Владимир, ну, это большой вопрос, но мне кажется, что вот я об этом говорил, что мы плохо выдавливаем из себя раба, собственно. И пока каждый это не сделает, у нас ничего хорошего не будет, собственно. И по-прежнему, вот, так сказать, мы будем тянуться к сильной руке и к и молиться и приносить себя в жертву беспощадному и бесчеловечному государству. Вот. Нужна, собственно, не вертикаль власти, а горизонталь. Вот пожалуй, все, что я могу сказать.
Ну, вы же, хотя наверняка вы с ними сталкивались в реальной жизни. Ведь, как я понимаю, два чувства, пока я только замечала на челе, эмоции на челе тех, кто побывал вот в этих кабинетах высоких. Либо это просветление невероятное, да? Либо страх. Вот все. Третьего не дано.
Это вы хорошо сказали, действительно. Ну да, то есть... Власть либо, так сказать, очаровывает, ну, как сильный наркотик, да, либо она как бы растаптывает, собственно, да. Нет, ну, к сожалению, наше государство было создано, собственно, в XVI веке человеком не очень здоровым, вот, Иваном Грозным, собственно, который личную шизофрению параноидного типа свою он воплотил вот в идее разделения общества на опричнину и на остальных. И вот, к сожалению, это, так сказать, разделение, оно всегда было в нашем государстве и, так сказать, остается до сих пор. Пока это будет, пока каждый чиновник мелкий, каждый парковщик или каждый гаишник, так сказать, будет себя чувствовать отдельным человеком, а это... дословный перевод слова «опричник», да? Мы будем жить в такой стране, собственно. Вот.
Давайте еще один звонок. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Михаил Ивантеевка.
Пожалуйста.
Владимир, а есть писатели, ну, в вашем понимании, вот сейчас в нашей стране?
Писатели?
Да.
Ну, наверное. Я же не знаю, что вы скажете.
Ну, есть, конечно. Есть, конечно. То есть вы хотите, чтобы я назвал...
тех, кто вам интересен.
Близких, да?
Да.
Ну, это... Это Виктор Пелевин, Виктор Ерофеев, Михаил Елизаров, Татьяна Толстая. Ну, я думаю, что пока все, собственно.
А Лимонов?
Лимонов, да, да, Лимонов. А вообще, хороших писателей не должно быть много. И... ну, для меня этого достаточно вполне, собственно.
Еще, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Зоя меня зовут.
Зоя, да.
Знаете, я недавно познакомилась с творчеством Владимира Сорокина. Как раз первая книга, которую я прочла, это «День опричника». Хотя давно хотела это сделать. Книга произвела на меня большое впечатление, спасибо вам за нее. И после этого мне захотелось еще что-то почитать ваше. Вот вы только что недавно сказали о том, что вы стараетесь менять стиль и лексику. Да, относительно стиля я это подметила. А вот лексика что-то мне не показалось.
Это замечание?
Это просто, ну, как бы размышление.
Ну, но лексика, да, пограничная.
Здесь я, наверное, просто промолчу, потому что получается, что мне надо оправдываться, но я это не буду делать. Другого не получается. Ну, что ж, извините.
Ну, кстати, вот интересно, а вот ваши произведения, когда вслух читают... вот записывают на как аудиокниги, там каким-то образом цензурируют непарламентские выражения или оставляют все как есть?
Ну, у меня вышла, собственно, одна аудиокнига, по опричнику, и там нет, как никакой есть. Цензуры.
Хотя мне так сейчас вспоминаю, мне кажется, что там особо и нет ничего.
Ну, вот
там
видите,
есть какие-то,
Ксения.
Да, вот настолько это незаметно. Все, к сожалению, дорогие друзья, спасибо вам за вопросы, которые вы присылали, спасибо за звонки, и спасибо Владимиру Сорокину за то, что нашел для нас время. Я не спросила о творческих планах,
спасибо
наверное,
вам.
Надо спросить, что сейчас происходит в вашей жизни, что вы готовите.
Я бы хотел передохнуть и пожить жизнью обывателя, вот, подмосковного. Что, собственно, я и буду делать сегодня.
Вы в России живете. А
да.
Тут ночью есть подозрение,
я
что вы куда-то уехали.
Я живу в России,
уехали.
Не в Москве, да.
Да, но живет в России Владимир Сорокин. А дети ваши в России живут?
Дети тоже. И
И внук тоже.
Внук живет в России тоже.
Так что все в России, если что.
Да.
Но мы не будем адрес называть. Спасибо большое.
Спасибо вам. До свидания.